Здравствуйте, вас приветствует программа «Экипаж», и мы вспомним, что 14 июля Солнцевский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела о крушении во Внуково самолета «Фалкон», в результате которого погиб глава компании «Тоталь», два пилота и бортпроводник. Среди обвиняемых авиадиспетчеры. Сегодня мы попытаемся разобраться, какие же, собственно, обвинения можно предъявить, какова зона их ответственности, учитывая, что следствию известно, что и инженер аэродромной службы, и водитель снегоуборочной машины были пьяны. Подробности этого происшествия и вот о том, как сейчас идет следствие, мы сегодня и их узнаем, разберемся и будем делать какие-то выводы, наверное, да, Андрей? Андрей Меньшенин в студии.
Да, Аркадий Шварградский тоже здесь. Ну, я предлагаю напомнить, что история началась 20 октября 2014 года. В 23:57 в аэропорту Внуково самолет Falcon 50EX начал разбег по взлетной полосе 06. И в тот момент в аэропорту была плохая видимость, мало того, что было уже темное время суток, еще и погода
была.
Да,
и плюс к тому, что во Внуково еще как-то горбатая взлетная полоса, она такая немножко изогнутая, даже в хорошую погоду иногда может не видеть.
Ну, она не настолько сильно изогнута, чтобы не видеть конца полосы, но
ну,
да,
в любом случае, разрешение на взлет было получено, и пилот исключается.
Самолет начал разбегаться, и уже примерно в середине полосы, когда он уже набрал достаточную скорость, приготовился к подъему передней стойки, внезапно перед кабиной пилотов появился фрагмент автомобиля из числа аэродромной техники. Они попытались увести самолет, подернули штурвал на себя, но скорость была еще слишком мала, самолет слегка приподнялся, но задел крылом этот автомобиль, взлетел, перевернулся в воздухе там, на высоте нескольких метров и рухнул. Собственно, как Аркадий тоже сказал, все четыре человека, кто был на борту, три человека экипажа и глава корпорации «Тоталь» Кристоф де Маржери погибли.
Ну, и я тоже уже сказал, что сразу же были сняты, ну, нет никаких претензий
сразу
сказать,
же
к пилоту,
началось, сразу
потому
же,
что он получил разрешение.
Сразу же началось, да, следствие. В тот же вечер, в тот же ночью буквально приехали уже следователи в аэропорт, арестовали трех человек из тех, кто был на вышке. А вышка это, если кто забыл, я напомню, это специальная авиадиспетчерская позиция. Ее зона ответственности для вылетающего трафика начинается на линии предварительного старта. Это специальная линия в нескольких метрах от полосы. И вот та часть полета, когда самолет занимает исполнительный старт, непосредственно уже на взлетно-посадочной полосе, разгоняется, взлетает, набирает минимальную высоту, и далее уже самолет передает следующей позиции. Там уже круг, подход и так далее. Но вот эта вот часть от выезда на полосу, от выруливания на полосу до взлета набора высоты, это позиция вышка называется. И вот на этой позиции в тот вечер, в ту ночь работали сразу два человека. Это, во-первых, диспетчер, собственно, инструктор Александр Круглов, и диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Вот. Почему стажер работал ночью, тоже уже подробно разбирали, потому что обычно всегда стажировки проводятся ночью, поскольку это период, когда аэропорт меньше всего загружен, меньше всего трафика, и инструктору легче всего исправлять неточности в том числе. Если стажер какие-то ошибки допускает, то инструктор сможет подхватить его. А также третьим арестованным в тот вечер оказался руководитель полетов Роман Дунаев. Вот эти три человека были основными подозреваемыми по делу, наравне с двумя, которые это уже, собственно...
Главный инженер аэродромной службы и водитель этой машины непосредственно.
Да, то есть человек, который ехал во главе колонны наземной техники, вел ее, когда колонна едет, очищает наземную поверхность. И водитель непосредственно того автомобиля, который заблудился, как он говорил, потерял ориентировку на местности из-за плохой видимости, из-за сложных метеоусловий, и выехал на полосу и остался на полосе. Вот так произошло. За эти два года произошло много событий. Светлана Кривсун, молодая девушка, которая стажировалась, она в тот момент была беременна, и в результате она потеряла ребенка.
В результате 3 месяцев в СИЗО.
Да. И получилось.
Обвинения с нее были сняты.
Так что в январе 2016 года с нее сняли обвинения. То есть следствие признало, что она здесь ни при чем не виновата, вообще не виновата. И нести ответственность за это не может. Но я предлагаю пообщаться с человеком, который знает, как сейчас продвигается следствие, какие обвинения были выдвинуты и почему. И почему, несмотря на то, что со Светланой Кривсун сняли обвинения, остаются 3 обвиняемых авиадиспетчера. Кто добавился третий? Сейчас мы попробуем позвонить. Так. Алло, да. Алло, Олег, здрасте. В наш эфир присоединяется представитель Федерального профсоюза авиадиспетчеров Олег Бабич. Олег, здесь я, Андрей Меньшенин, и мой соведущий Аркадий Шароградский.
Здравствуйте.
Мы уже вкратце вспомнили события прошлых 2 лет с момента авиакатастрофы и вспомнили, что со Светланы Кривсун сняли обвинения в январе 2016 года. Но, тем не менее, в списке подозреваемых, обвиняемых вновь 3 авиадиспетчера. Расскажите, кто добавился третий и почему?
Ну, на самом деле не вновь. В действительности первоначально было 3 обвиняемых авиадиспетчера. Светлана Кривсун, Александр Круглов, диспетчер.
И Роман Дунаев.
Полет это Роман Дунаев. Потом где-то примерно месяц через 1.5-2 к ним добавился еще диспетчер управления Надежда Архипова. Просто в отношении Надежды никаких действий по ограничению ее свободы со стороны следственных органов не предпринимала. Она находилась просто под списком не выйти, поэтому, в общем-то, и на тот момент никаких особых проблем по ней нету.
А в чем ее вина может быть по версии следствия?
Ну, ее обвиняют в том, что она не касаться имеет, следила за перемещениями на площади маневрирования аэродрома Внуково, а спецтранспорта, в том числе вот некую большую технику, которую управлял господин Мартиненко, и вообще все бригады, которые
Олег, а какова позиция авиадиспетчеров? Что вообще говорят в сообществе авиадиспетчеров? Ну, они же наверняка оценивали эту ситуацию, может быть, примеряли ситуацию на себя. Насколько действительно здесь виноваты авиадиспетчеры могут быть?
Ну, позиция сообщества профессионального однозначно. Коллеги безусловно полагают, так сказать, наших товарищей невиновными. Все сходят во мнении, что они действовали полностью в соответствии с инструкциями. Ну а дурака я на видении за какого-нибудь, к сожалению, действует просто невозможно никак.
Олег! Но и тем не менее, безопасность авиатранспорта, она базируется прежде всего на том, что перекрывается зона ответственности, да, то есть не может быть, чтобы один человек только вот за это отвечал, то есть есть всегда кто-то, кто перекрывает это и, так сказать, то есть раз, то есть чтобы, ну, как известно, да, должно быть несколько факторов сойтись, ну, мы имеем уже погодный фактор, да, один, который от нас не зависит, но все-таки человеческий. Вот кто мог бы еще, кроме этого пьяного водителя, да, вот исключить это преступление и должен был это сделать, ну, по-вашему, в силу своих служебных обязанностей?
Ну, мы полагаем, что вся вина лежит на организации работы наземных служб аэропорта Внуково, международного аэропорта Внуково. Это вопросы, связанные с прохождением и после сменных контролей, вопросы, связанные с недопущением употребления алкоголя, кстати, и так далее. Значит, что касается действий диспетчеров, я понял, о чем вы говорите. Значит, здесь, понимаете, диспетчер в своей деятельности строго руководствуется теми инструкциями и документами, которые у него есть. Эти инструкции, документы, документы, знаете, которые написаны кровью. Это не просто кто-то выдумал, и вот в силу так сказать, своей собственной прихоти, да, и кто-то должен там исследовать, и хочет выполнять, отходить от выполнения этих инструкций и так далее. Как мы делаем? Вариации так не делаем. Поэтому все действия, которые должен предпринимать диспетчер, они основаны на строгом выполнении инструкций. Ну, конечно, безусловно, если бы кто-либо из диспетчеров увидел, что в момент взлета воздушного судна на полосу выезжается какой-то непонятный объект, конечно, возможно, диспетчеры бы пытались вот предупредить экипаж воздушного судна. Но проблема заключается в следующем, что, как следует из материала сделано, на момент нахождения, на момент старта воздушного судна, значит, полоса, вот эта посадочная была свободна. Поэтому диспетчеры убедились и после этого дали команду. Дали разрешение воздушному судну на произвести взрыв. Значит, в дальнейшем, согласно инструкциям, диспетчер обязан осуществлять визуальный контроль за воздушным судном вплоть до высоты 200 метров. Значит, для чего это делается? Это делается для того, чтобы можно было предупредить экипаж о возникновении каких-нибудь проблем, визуальных проблем с воздушным судном, например, возгорание двигателя. Например, попадание в двигатели там, или в фюзеляж воздушного судна этих объектов, ну, значит, бывают случаи, когда птицы попадают в такая. Это возможно предпринимать только визуально.
Олег, а появление посторонних предметов на ВПП в момент разбега входит в этот список?
Если визуально может это увидеть, конечно, он тоже может сообщить. Mm-hmm. Проблема в том, что из-за тумана визуально проконтролировать высокопоточную полосу невозможно. Так называемый локатор обзора летного поля на рабочем месте диспетчер старта расположен таким образом, что диспетчер не в состоянии одновременно осуществлять визуальный контроль за двигающейся взлетно-посадочной полосе воздушным судном и смотреть на ситуацию в обстановке, которая отражается на мониторе локатора обзора летного судна. Потому что просто, так сказать, ну вот градус, угол между наблюдением диспетчера за полосой и нахождением этого монитора составляет там, по-моему, если не ошибаюсь, более 100%.
Олег, но ведь в тот момент сразу два человека работали на этой позиции, стажер и инструктор.
Все правильно. И стажер, и инструктор выполняли одну инструкцию. Не может стажер осуществлять визуальный контроль, а в это время инструктор делает что-то другое.
Олег, то есть я правильно понимаю, что глава крупнейшей, да, энергетической компании погиб из-за того, что не под тем углом стоял монитор?
Ну, ты утрируешь, конечно.
Один из фактов.
Ну, то есть, теоретически он мог видеть, да? Ну, если бы посмотрел.
Вот теоретически он не мог видеть. Потому что нахождение данного монитора на рабочем месте было таким образом, оно таким образом расположен, этот монитор, что просто физически это невозможно. Кроме всего прочего, несмотря на то, что у данного оборудования технологически предусмотрены специальная сигнализация занятия, несанкционированного занятия высокопоточной полосы, как звуковая, так и визуальная. Ну, образно говоря, если на высокопоточную полосу уезжает какой-либо объект, то теоретически эта взлетно-посадочная полоса отражается сразу красным цветом, ярким, начинает моргать и подается звуковой сигнал. То есть для того, чтобы обратить внимание
ну, понятно.
На проблема. Значит, к сожалению, конкретно это оборудование, несмотря на то, что технологически такая возможность предусмотрена, вот у этого конкретного оборудования по каким-то причинам, я не знаю по каким, это установлено следствием, это есть во всех документах, все эти функции были отключены. При этом диспетчеры, естественно, это просто не имеет технической возможности регулировать включение, отключение этих функций.
Олег, это важный момент. Отключены или неисправны?
Нет, они были отключены.
Причем отключены как-то так. То есть это не просто тумблеры, да, отключены, как вы сейчас объясняете. Извините, а вы говорите, что строжайшие инструкции. Олег, вы говорите, что регламентирует работу диспетчера строжайшие инструкции. Вот он выходит на свое рабочее место. У него оборудование, которое важнейшие его функции отключены. Там целый, они каждый раз пишут заявление, что мы работаем на неисправном оборудовании, каждый раз заходя на смену. Или как это? То есть стажера обучал инструктор, который сам не умел работать?
Не, на конкретном оборудовании.
Нет, он умел работать, но на конкретном.
Ну, все-таки.
Потрясающе.
Олег.
Каким образом, последовательность степени диспетчера, что он должен, каким образом он должен работать с этим оборудованием, там доступно, не
написано. Это понятно. Олег, это... Олег, это выяснилось в течение вот этих 2 лет с момента авиакатастрофы. Сейчас, вот по истечении этих 2 лет, что-то изменилось на этой позиции?
Но и те... Ну, Олег, вот просто объясните, у человека совершенно в этом не сведущ. Диспетчеры сами знали, что есть такое оборудование, что у него есть такая функция. Они знают же это, да? Что значит не умеет на нем работать? Ну, увидеть красную полоску, это же, или услышать, как пищит. То есть они даже не знали, что есть такая функция?
Это, конечно, наверное, догадывается. Но вот во Внуково эта функция отключена. Почему? Неизвестно. Я могу предположить, почему. Значит, поскольку, как мы уже раньше говорили, в аэропорту Внуково локатор обзора летного поля установлен в усеченной публикации. То есть там вместо 2 антенн стоит 1 антенна, что не дает точного позиционирования. А также вся наземная техника и воздушные суда, в основном наземная техника не оборудована специально ответственными датчиками, которые позиционируют, которые позволяют вот, конкретно определить, что за техника, точное ее местоположение и так далее. Именно поэтому на локаторе обзора летного поля постоянно возникали так называемые, ну, жаргонно называются местники. То есть это отметки, которые на самом деле, ну, можно сказать, ложные отметки. То есть на самом деле на этом месте ничего нет, а на мониторе показывают, что есть. И такие митинги возникали на взлетно-посадочной полосе. То есть реально ничего нет, а показывают отметку. Ну, вы понимаете, что в этом случае всякий раз при выкупании митинга какая-то сигнализация подрабатывала, значит, следственные, значит, требуют потом...
Ну, понятно. То есть это как на угольной шахте, да, Олег? Как на угольной шахте. Вот они взрываются одна за одной, потому что датчики закрывают метана.
Возможно, именно по этому, я ответил, я предполагаю, угу. Возможно, именно по этой причине эти функции были отключены, просто чтобы не мешать, не отвлекать работников. Но если иначе, то каждый полчаса вот такой результат. От этих митников там деваться некуда. Значит, к сожалению... Предприятие, в котором работает диспетчер, оно, это не ее компетенция установить этот вот оборудование. Это оборудование принадлежит аэропорту МУКу. То есть аэропорт МУКу посчитал, что установка локатора одного лётного поля в таком усеченном виде достаточно для того, чтобы получить вторую категорию аэродрома по Центрикалу, значит, чтобы принимать там сложные воздушные остановки в воздушных судах. И все. Значит, дальше зачем тратить там лишние 30-40 миллионов долларов для того, чтобы как-то... Ну...
Олег, ну все, сейчас можно. Олег, ну вы говорите, аэропорт Внуково посчитал. Посчитал же кто-то конкретный, да, или конкретная группа людей, и вопрос дальше это.
Ага. Генеральный директор, господин Александров, и владелец аэропорта, господин Ланцев.
Но в любом случае здесь ответственность явно больше, чем у Каменщика, например, за то, в чем его обвиняли.
Давайте будем придерживаться одной темы. Олег, возвращаясь к судебному процессу, который начался в этом месяце, или не знаю, как правильно сказать, продолжился. Начался основной процесс, да. В первую очередь вопрос такой, на каком этапе находится расследование Межгосударственного авиационного комитета, потому что, насколько я понимаю, судить виновных можно только после того, как понятно, из-за чего произошла авиакатастрофа. То есть отчета от МАКа еще нет, я правильно понимаю?
Официально пока нет, вот совсем официально.
Но судебный процесс уже идет.
Судебный процесс идет, несмотря на то, что в предварительном заседании, которое проходило 14-15 июля года, страна защиты ставился вопрос перед судом. Во-первых, о возвращении дела в прокуратуру и второе, о требовании массового течения. Именно по тем причинам, о которых вы правильно сказали и ответили. Тем не менее, суд, сославшись на формальности, связанные с тем, что согласно правилам расследования авиационных происшествий по течению марта, целью расследования авиационного происшествия не является установление виновных лиц, а лишь установление причин и предпосылок авиационного происшествия. Поэтому суд посчитал, что наличие заключения МАК на данном этапе не препятствует рассмотрению дела по существу в суде.
Честно говоря, не совсем понимаю, как можно судить виновных, если непонятно, как произошла авиакатастрофа.
Ну, вот, понимаете, тем людям, которые, простите за выражение, дружат с логикой, с формальным, очевидно, что невозможно устанавливать виновных лиц, не установив причины, а причины устанавливать, чтобы не достать, это не принцип. Вот, буквально, то, что максимально логически местные события, она очевидна для всех. Рейнджерс, ну, по каким-то причинам суд посчитал иначе. Мы, конечно, не будем никоим образом обвинять суд в тяжести.
Нет.
Олег, Олег, когда в итоге начнется основной процесс?
Значит, основной процесс назначен у нас 1 сентября 28.
Слушание по существу.
По вашим данным, есть ли надежда, что к этой дате уже будет опубликован отчет МАК?
Олег, скажите, а французская сторона, она предъявляет конкретные финансовые претензии о компенсации? Ну, все-таки лизинговая компания самолет потеряла, люди погибли, естественно. Это как-то влияет вообще на то, как идет следствие?
Да нет.
Нет.
Я думаю, все понятно на данном этапе. Как говорили в одном советском сериале, но это уже совсем другая история.
Не совсем это другая история. Это все обычно взаимосвязано очень здорово. Но я вот с тобой, Андрей, не соглашусь. Олег, спасибо большое.
Я напомню, спасибо. С нами на связи был представитель Федерального профсоюза авиадиспетчеров Олег Бабич. Спасибо, Олег, за то, что прояснили обстоятельства.
Андрей, а я не соглашусь с тобой с тем, что, так сказать, многое становится ясно. Мне кажется, что теперь вопросов больше, чем ответов. Это не значит, что не было важным то, о чем мы сегодня говорили, и что это и нужно. Потому что, конечно, самое главное теперь уже, когда и люди погибли, самолет разбился, и чтобы подобные кошмарные вещи, ну, по возможности не повторялись.
А я, опять же, скажу то, что обычно всегда говорю после каждой авиакатастрофы, что делать выводы какие-то, прежде чем завершить свое расследование Межгосударственный авиационный комитет, не стоит. И уж, конечно, не мне говорить, что нужно делать Московскому суду и Следственному комитету, но странно, на самом деле, рассматривать список обвиняемых и делать какие-то выводы до того, как вообще разобрались, из-за чего это произошло и как это произошло.
Да, ну то есть ты считаешь, что спустя 2 года после страшной, нелепой, дикой трагедии оборудование, из-за которого это произошло, не работает и не включено, и, ну, сказать, на полную мощность там не эксплуатируется, это здесь выводы никакие делать нельзя, да?
Ты несколько подменяешь мои слова. Нет, дело в другом. Обычно МАК, когда заканчивает расследование, если ты читал отчет МАК, там в конце всегда идет список рекомендаций. Что нужно сделать для того, чтобы этого не повторилось. И вот в том числе там наверняка будут такие рекомендации, как что нужно устранить. И вот если это все будет выполняться, то тогда есть еще шанс. Но в любом случае до этого момента, на мой взгляд, кого-то в чем-то обвинять, ну,
в общем, разговор оптимист и пессимист, но в результате мы надеемся, что в нашей вот компании, в которой вы можете оказаться каждую среду в рамках программы «Экипаж», мы где-то как-то приближаемся к истине.
Но мы стараемся, по крайней
мере. Стараемся, честное слово, да.
Спасибо за то, что смотрите программу «Экипаж», и до новых встреч.
Всего доброго, до встречи.